По-моему, у нас с вами было занятие, где я вам показывал Афинский Акрополь, Парфенон.
Да, самый, почти самый первый.
Это был такой замечательный образ древнегреческого храма. Помните, и мы там говорили об ордерах, потому что там были такие схемы дорического и ионического ордеров. Помните? Вот вы помните, вы киваете головой, а вы не
помните. Я помню, нет, он
вообще не помню.
Вообще, ну, я не помню.
Я только форму помню, вот
да,
прямоугольник да. этот.
Ну, не знаю, что делать. В общем, тема ордеров, она в принципе пригождается как бы культурному человеку, потому что мы с вами постоянно встречаемся с стоечно-балочной конструкцией. Стойка, колонна, колонна имеет базу, ствол, капитель, как дерево. Корни, ствол, крону, колонна. Ну вот. А горизонтальная балка, по-гречески архитрав, с нее начинается вся верхняя вот эта вот часть. Да, она перекрывает пространство. На ней, как вы помните, на балке лежит еще фриз. На него кладется карниз, получается такой трехчастный антаблемент. Это вот мы с вами показывали еще тогда на схеме. Колонна, антаблемент. Это вот основа ордера. Ордер – это гармония форм. Но это было задолго до христиан. Задолго. И вот это вот... Система, конечно, развивалась. В Древнем Риме мы уже с вами смотрели, на эти колонны перекидывали вот такую арку, арку изобрели. Потом они там кирпичи стали делать, бетон. То есть вообще строительство Древнего Рима – это уже совершенно новая эпоха. Потом мы
кстати,
с вами…
А чем они связывали вот камни эти все, кирпич, глиной?
Ну, глина она сама по себе, а потом уже вот.
Цемент, я думаю, еще, наверное.
Начали использовать химические эти соединяющиеся между собой материалы. Потом мы с вами смотрели Великую Церковь.
Софию?
Ну, правильно, Великую Церковь. Софию в Константинополе.
Да, смотрели.
Шестой век. А когда смотрели его, то заодно смотрели еще и украшения, то есть внутреннее пространство, которое формировалось, конечно, веками, в том числе мы даже смотрели мозаики 12 века, очень красивые. Ну вот. А теперь мы перенесемся на Русь. Понятно, что вот эти вот наши с вами знакомства с архитектурой, они очень как фрагментарные. Но еще мы с вами чуть-чуть увидели, как выглядит, например, крестово-купольный храм, тоже 12 века, в... Что же мы с вами смотрели-то? В Дафни. Вот мы Дафни смотрели, тоже греческий храм. Сейчас посмотрим презентацию, которую я взял в интернете, она опирается на программу мировой художественной культуры общеобразовательной школы. То есть это то, что на школьном уровне учитель должен знать и показывать, школьник должен понимать, воспринимать. Так что вот и мы сейчас с вами попробуем, посмотрим, что же нам тут показывает. Так, архитектура Киевской Руси. Это, понятно, география. Все начинается с нашего представления о географии. Вот мы на этой карте понимаем, как вот показывает, вы же не видите, наверное, мой курсор. На этой карте мы с вами понимаем, она не очень удобная, вот из-за того, что там мелкие записи.
Не видно будет никогда вообще.
Да.
Ну, Полина хотела.
Мы с вами видим, что вот здесь вот на юге у нас это вот Русское море. Если это греки плывут, они назовут его или русским, или пунктом эвксинским. Если это придут гуны, они назовут его каким-нибудь другим именем, там Скифское море. Ну, в общем, названий много. У него много. Мы его называем Черным морем. Вот он Крым, вы его узнаете.
Крым наш.
Наш. Вот Азовское, вы его тоже узнаете, да? Ну вот. А вот Дон, там же, помните, Ростов-на-Дону у нас есть. Ну вот. А вот Дон, вот он сейчас лежит как бы далеко от нас. А вот Волга, вот она пошла, вот она. Она в Каспийское море впадает. А вот здесь это Днепр, вот он. И в Смоленске Днепр, и в Киеве Днепр, и вот он сюда идет. Ага, вот она река, по которой располагаются восточные славянские племена. А вот на севере, вот это место, это выход к Белому морю, здесь у нас Архангель. Соловки. Вот это река Сухона, вот река Северная Двина. Сейчас примерно так. Вот здесь вот в этом месте Котлас, здесь где-то Сыктывкар, Северная Двина. Это самая крупная русская северная река. А вот эта река – это Онега. Вот здесь у нас Каргополь, чуть-чуть южнее будет Вологда. Вот это Кольский полуостров, помните? Кола.
Трасса есть даже название.
Ну, Кола. Если мы вот вокруг поплывем, то мы приплывем в Норвегию, ну и к англичанам. А вот это внутреннее Европейское море, Балтийское. У нас здесь на Балтике, как вы помните, Ладога и... Вот тут у нас Нева, но это далеко будет, когда будет Санкт-Петербург. Это же древность, понимаете, тут еще. Ну вот, здесь вот будет новый город, Новгород. То есть у нас на Днепре вот здесь вот будет Киев, а здесь будет Новгород. И вот это пространство, Киев и Новгород, это и есть пространство древнерусского государства. Ну, более-менее определились. Пойдем посмотрим. Да, здесь что-то вот нам предлагает.
История небольшая.
Да, что-то вспомнить о том, кто когда кого захватил. Ну, карта, она не поддерживает именно какие-то эти указания. Это так вот. Если нужно, мы могли бы вспомнить. Начинаем с того, что первой церковью... большой в Киеве, была десятинная церковь, построенная после крещения князем Владимиром киевлян. Значит, после 1988 года. Поэтому здесь 89-96, то есть какое-то несколько лет строили большую церковь. До того в Киеве храмы были. Они не могли не быть, потому что... Например, в IX веке, за 130 лет до этого, киевские князья Аскольд и Дир, побывав в Константинополе с неудачным походом, попросили себя крестить и крестились сами и дружину свою. Об этом есть документы, то есть это действительно так. Мы также знаем о... некоторых исповедниках, живших в Киеве. Потом мы знаем с вами, что крестилась княгиня Ольга. Ясно, что когда она крестилась не одна. Так уж устроено взаимоотношение людей.
Христиан много было.
Да. То есть построек христианских в Киеве, конечно, уже было какое-то количество. Поэтому... есть некоторые предания о том, в каком месте какие храмы стояли. Но После крещения князем Владимиром, когда строится большая вот такая каменная церковь, ну, конечно, это уже новая история такая, она сохранилась. Храм Успения Богородицы, который называется Десятинный, Десятинный, потому что он также принял решение, издал указ, как мы сейчас сказали, о том, что для поддержки этой церкви должны десятину отдавать. Ну, вот такая, чтобы ввел новую государственную
традицию. То есть народные деньги, да, получается?
Да. Вот. План и фрагмент. Это, конечно, реконструкция. Это, конечно, фрагмент сохранившейся росписи, совсем маленький. А вот это план. План изображен здесь повернутым на север, но это не так, потому что традиция православных храмов к нам пришла уже очень основательная, твердая, поэтому они были повернуты на восток. Поэтому вот алтарная часть – это на восток, значит, это будет у нас северный, это южный, это западный. Вот, судя по этому плану, храм был очень четко спланирован, изумительно. Ну, то есть у него какие-то очень гармоничные пропорции. Вот эти четыре столба, понятное дело, они несут основную тяжесть вот этой круглой части, высокой. Вот эти дополнительные столбы удлиняют пространство храма, они держат своды. Вот это зачеркнутое штрихом, мы понимаем, что это стены. С востока три апсиды, три выступа. Поэтому предполагаю, что внутри центральной части был престол, а в боковых частях мог быть диаконник и жертвенник. Они могли иметь между собой проход, так же, как и в других храмах, через арку внутри вот этих стен. А могли и не иметь. Поскольку, откуда мы вообще все это знаем? А раскопали.
Документы, наверное, да?
Документов нет.
Нет?
Ну что,
на тот момент... Чертежей не было.
Ну что-то же было.
Это...
Совсем без чертежей? Ну, а как же они работали?
Мы только предполагаем, как это происходило. Итак.
С Божьей помощью.
Вот это... Это раскопано, то есть это фундамент. Более того, есть остатки фундамента, показывающие, что при храме было довольно большое сооружение. Но это логично, и нам сейчас при храме нужны довольно большие различные помещения. То есть храм был построен не как только один сам по себе храм, а еще довольно большое пространство. Вот здесь пространство, которое помогает собирать людей на богослужение. Вот видите, оно низкое здесь изображено. Галереи. То есть это такой нартекс, который вот здесь вокруг храма, такое пространство. Входы в храм со всех трех сторон. Ну, вот. Как на самом деле было устроено, где кто входил, этого мы, конечно, сейчас сказать не сможем. Итак, какой же была десятинная церковь? Вот это вот реконструируем, представляем себе по образцу других храмов. Вот здесь нам предлагается вспомнить, что такое крестово-купольная система. Сообщается о том, что есть прямоугольный объем. Он часто воспринимается как удлиненный по оси восток-запад, но в действительности попробуйте ограничить этот объем, убрать алтарные выступы.
Квадрат.
И он будет прямо кубическим, потому что мы видим план квадрат. Этот план еще гармонично подчеркивается четким квадратом подкупольным. Столпы должны стоять действительно на одинаковом расстоянии. Между ними перекинуты арки. Они будут как подпружные, их называют. Они будут держать верх. Подпружные арки. Вот здесь они обозначены. Четыре. Ну вот. И они тоже своеобразную вот эту квадратную кубическую симметрию здесь подчеркивают. А наверху, как вот арка перекинута с одного столпа на другой, Вот здесь вот столб, арка перекинута с одного столпа на другой. А дальше этот свод продолжается вот в таком цилиндрической форме. А когда эти два цилиндра, раз и два, центральный неф, который здесь шире, чем боковые, и поперечный неф, они одинаковые по ширине, вот они одинаковые, одинаково заканчиваются этими сводами. Когда два этих цилиндра сводов пересекаются между собой, то очень хорошо видно, как это происходит. Между ними нужно будет сделать еще дополнительно парус. Для того, чтобы вот этот круг остался. Вот он будет опираться на замковые практически камни вот этих подпружных арок, а здесь он будет опираться на парус. И своды, и паруса переносят тяжесть вот сюда, в это место, собственно, на столпы. Ну вот. Итак, крест этих сводов в центре, в перекрестии своем, устраивает, вот, держит вот эту ротонду, вот этот большой верх. Мы его так верхом и будем называть. Сейчас говорят, что вот это барабан. Это позднее слово. Для храмовой архитектуры удачнее говорить, что это шея под головой. И сверху купол. Это когда практически это свод. То есть вот у нас есть стены этого круглого сооружения, а потом мы их всех свели сюда. Вот вам свод. Какой? Шарообразный. Или купол. Ну вот и все. Здесь указано название глава. Предлагается нам шею включить в название главы. Это неправильно. Шея сама по себе шея. А главой мы с вами будем называть вот эту вершину, этот шар.
Может быть, разные же формы, может быть, да, в принципе?
Нет, ну, когда вы сводите, всегда вы всегда сводите в купол. Так это слово «купол» и осталось за этим верхом. Поскольку это самая вершина храма, то здесь будет всегда крест. Изображен Господь.
А сверху крест, да?
Изнутри. Угу. Изнутри изображен Господь. Сначала это часто могло быть изображение, как Господь возносится, вознесение Господне. Позднее утвердилось только вот изображение Вседержителя. Господь – Вседержитель. И все пространство храма – это образ мироздания всего. Господь – Вседержитель. Вседержитель всего мироздания. И видимого, и невидимого мира. Ну вот. Итак, вот здесь вот в куполе будет написан Господь. А вокруг него будет изображен такой круг, окулюс такой, напоминающий мозаику радуги. Именно не радугу, а такое мозаичное изображение. Как бы сложное устроение духовного мира, который также недостаточно нами познан, как и вовсе не познан. Ну вот, на самом деле мы даже не знаем, как выглядит ангел, за исключением вот редких указаний. Итак, если здесь вот в куполе будет изображен сам Господь, Творец, Вседержитель, ну вот, то вокруг него будут ангелы, тогда мы понимаем, что вот эта вершина и символизирует собой место пребывания Его или Его самого. Вот поставим сверху крест, тогда у нас будет глава. Нет креста, нет главы. Внутри он будет изображен, глава церкви внутри есть, а снаружи-то его нет. Он невидим. А вот когда ставим крест, это будет символ нашего спасения, это его крест, крест Христов. Ну вот, и вот он здесь будет наверху, тогда это будет глава. Вот это будет крест на вершине. Так же, как престол, в какой-то момент это Голгофа. престол. Также и здесь часто говорили лоб, лобное место, Голгофа. А когда мы делаем покрытие, мы можем покрыть чем? Свинцом залить.
Золотом.
Металлом покрыть. Золото очень тонкое. Угу. Золото только, что называется, не кровля золота, а только внешний вид кровли. То есть мы должны сверху закрыть эту кладку от осадков.
Да, да.
Поэтому мы как закрываем эту кладку? Чаще всего мы делаем деревянную конструкцию сооружения, и сверху по деревянной этой конструкции мы еще делаем сооружение вот внешнего купола.
А как же деревянные так делают кругом?
Ну, еще какие делают. Огромные, что внутри. Можно по этому своду ходить, и внутри в два человеческих роста, а то и в три пространства. Ну вот. Итак, вот это свод, и мы его тоже куполом называем.
Угу.
Ну вот. А внешне мы чаще всего видим не его, а конструкцию внешнюю в виде, например, шара, солнца, светится как солнце, или какой-то еще удлиненной формы. Ну вот кто-то говорит шлем, не дай бог, еще какую-нибудь луковицу приплетут. Ну вот.
Они так называют где-то луковичной формы какой-то, где-то вот это в каких-то пособиях, не знаю, правильно или неправильно.
Как везде так, абсолютно везде, и в православных, и в неправославных. Ну вот, хорошо, хоть не называют свеклой, картошкой, еще чем-нибудь. Ну вот, рассмотрели, пошли дальше. В Чернигове, один из древнейших храмов. Смотрите. 1031. То есть, возможно, что он строился одновременно с Софией Киевской. В чем особенность постройки? Ну вот мы видим, собственно, тот трехнефный храм. Вот он, тут правильное изображение, вот он на восток. Трехнефный храм. А вот эта часть, нартекс, то есть здесь есть стены, в них есть утолщения, то есть дополнительно для устойчивости, так же, как во внешних стенах, вот есть утолщения по вот этой линии, где архитектурно они необходимы для укрепления, потому что перебрасывается арка от этой стены к этому столпу, от этой стены к этому столпу. Здесь сама по себе стена завершается, а здесь подпружная арка. И вот вам уже здесь будет держащийся на подпружных арках и стене вот этот вот дополнительный верх, состоящий из шеи, купола, и на нем водружен крест. Итак, вот здесь что мы видим? Мы здесь видим с вами...
Колонну.
Колонну мы не видим. Колонна –
это... Она круглая.
Колонна – это элемент...
Цилиндрическая.
Колонна – это элемент эстетического...
Декоративного, да?
Эстетического комплекса стоечно-балочной конструкции. Колонна, поэтому мы говорили у колонны. База, ствол, угу. Капитель. Тогда это колонна. Если это просто столб, он просто столб.
То есть это столб.
Это столбы. Ну вот. Даже если он имеет сложную в плане форму, как крест. Да. Ну ладно, пойдем дальше. Так же, как и предыдущий храм, и этот, вот мы видим реконструкцию храма на воротах Древнего Киева. Называют золотыми воротами. Традиция такая. Есть в Иерусалиме золотые ворота Давидовы. Есть ворота потом в
Восточный.
В Константинополе. И в русских городах тоже ворота, и на них храмы. Вот здесь вот реконструкция показывает, какой высоты был вал. Ну, его сейчас нет. На этом месте был вал и ворота. То есть вот, собственно, конструкция ворот проездных. И там наверху, на этой огромнейшей площадке, еще стоит крестово-купольный храм. Сейчас это просто современное сооружение, реконструкция. Ну вот. Золотые ворота с храмом были построены уже к 1037 году. Весной на Благовещение в 1037 году этот храм освящали. И Благовещенский он был. И тогда еще пресвитер, священник Илларион, уже из русских образованных, ему было доверено произнести речь на открытие. И он так основательно подготовился, что эта речь стала очень всем дорога. И она дошла до нас в списках, и мы ее называем «Слово о законе и благодати». И учим в школе как величайшее произведение древнерусской литературы. Конечно, мы учим в школе фрагменты. В этом слове он уже говорит о том, что Ярослав Мудрый наследовал мудрость своего отца, а также мудрость своих предков. Он вообще как-то так о Юстиниане Великом говорит, чуть не как о предках наших князей. И вот Юстиниан Великий построил Софию в Константинополе, а ты, Ярослав, построил Софию в Киеве. Ты равен Юстиниану Великому, императору. Это сравнение для нас, мы сейчас понимаем, оно преувеличено, потому что ни по размеру, ни по... Тогда это все-таки не совсем так. Но по размеру, например, города мы сравнимы, по грандиозности влияния Ярославова дома княжеского на всю тогдашнюю Европу вполне сравнимы. Ну вот. Софийский собор в Киеве. Тут указано, что он в 37-м только начал строиться. Так всегда писали. А мы-то теперь знаем, что в 37-м на Благовещении...
Уже освящен.
Он, нет, было сказано, что он построен. Ага. Это было освящение Благовещенского храма на Золотых воротах. А вот был ли он освящен, он настолько большой, что там могли быть освящены какие-то отдельные части его. Более того, скорее всего, по традиции вот рамейской, поскольку известно было в подробности, как строили Великую Церковь, наверняка при строительстве каждых там 12 ярусов кладки кирпичей заново кто-то из священников, кому-то поручалось, проходил, освящал все, окроплял святой водой. Наверняка по традиции, как Великой Церкви, где-то в стенах закладывались мощи мучеников, привезенные сюда. То есть старались подражать этой традиции, ей следовать. По реконструкции мы с вами видим вот такой храм. Что мы видим здесь? А фотография слева – это фотография современная, уже с высоты птичьего полета, современного вида. Что мы видим здесь? Мы видим, все-таки вы, наверное, не видите там этот курсор, мы видим, что вот на нас смотрят выступы, то есть это восточная сторона, это апсиды. У центрального нефа широкая апсида и высокая, она высоко поднимается, ее конха, свод. Видите, как близко поднимается к самому верху. Высокая апсида. боковые нефы рядом с центральным поуже, и у них тоже высокая апсида. Еще боковые нефы поуже, ну, то есть они вот такие же, как эти, и чуть пониже апсида. Дальше еще есть неф, но апсиды нет. То есть внутреннее пространство с апсидами – это вот этот пятинефный участок сооружения. А дальше на той же высоте продолжается внутреннее пространство. Оно реконструируется по-разному. Некоторые реконструируют его с внутренним вторым этажем, этажом хоров. Поэтому здесь большие окна, которые освещают хоры, внутреннее пространство – когда можно войти, на втором этаже обойти вокруг храма. Ну вот. То есть вот есть еще неф, и он целиком вокруг храма. А вот эта вот постройка примыкает к храму со всех трех сторон, кроме восточной, это галереи. Они тоже двухэтажные. Можно пройти внутри, а можно подняться и походить наверху. Вот здесь. Вот здесь тоже восток. Вот она, центральная апсида, она большая. Вот она, переделанная. В 17 веке храм дошел. Ну, во-первых, над храмом поиздевались в 1240 году, когда Батый пришел. Он тут сжег все. Храм, конечно, восстановили. Потом, но вообще город с Батыева времени уже как бы полностью, конечно, не восстановлен. В начале 17 века Петр Могила, такой деятельный архиерей, образованный человек, он восстанавливает этот храм. Он восстанавливает, достраивает у него части сооружения. Потом он достраивался в 18 веке, вот сейчас он имеет вот такие формы. В частности, здесь хорошо видно вот эти элементы. Вот видите, вот апсиды, раз, два, раз, два, вот они, раз, два, раз, два. Потом должно идти пространство без апсиды, но высокое, вот оно, без апсиды, но высокое. А потом древняя галерея была низкой, а они взяли и построили древнюю галерею в полную высоту. Видите, они ее подняли сюда. И получается вот общая кровля, вот здесь вот, вот сюда они ее подняли. То есть здесь внутри стало еще внутренних помещений много. И уже на эту кровлю они поставили вот в этом месте вот эту огромную главу. Тут целое сооружение ярусное. Ну вот. А вот на, в середине вот этого пространства вот эту. То есть здесь получилось вон там раз, два, три. Вот они так шагом, треугольничком стоят. С той стороны то же самое. Вообще верхов у храма много. Сейчас вот мы посмотрим по этой реконструкции. Смотрите, это этот же храм. Вот только что говорили. Вот алтарная апсида центрального нефа. Вот она широкая. Вот подкупольный крест, который выходит, это на восток. А это вот он выходит сюда, на юг. Постепенно снижаясь, тут у него... Там внутри-то вот они, столпы, и вот он сначала делает один шаг вот в этом месте, потом вот в этом месте делает другой шаг и выходит вот сюда. Вот здесь эта стена. Вот эта стена. Вот. С входом во внутреннюю галерею с внешней. Вот эта стена. Вот эта внешняя галерея, она просто здесь не показана, что второй этаж. И вход через нее. Как подняться вот сюда наверх, чтобы войти на внутреннюю галерею, обходную, так вот наверху в храме? Как подняться? А вот для этого две лестничные башни. Вот одна, прямо на этом уголочке. Вот вторая, она там дальше, здесь ее она не изображена. Поднимаемся по лестничной башне, выходим и можем войти вот в эти двери, собственно, западная часть. Вот, поднялись и вошли вот сюда. Или... Прошли сюда, вошли в эти двери, прошли сюда, вошли в эти двери. То есть это целый город такой огромный. Представляете, да? А все это одно сооружение. Ну вот. Реально, смотрите, получился пятинефный храм. Вот он, пять нефов. Вокруг еще один неф с обходной галереей. Верха Вот посмотрите. Вот он центральный, вот он высокий. Рядом с ним с востока, вот восток, восточная часть. Рядом с ним с востока, вот здесь, верха стоят. Это поднимаются вот эти ротонды. Одна повыше, другая пониже. Вот они. Вот здесь они показаны. Раз, два, раз, два. Вот они. Раз, два, раз, два. А с той стороны, а здесь еще больше. Потому что здесь вот этих отдельных компартиментов больше. И здесь их несколько. Один повыше, который поближе к центральному. Так же, как вот этот. А остальные пониже. Некоторые архитекторы говорят, что и все вот эти компартименты перекрывают, за исключением вот этих, здесь цилиндрический свод, вот он, цилиндрический свод. На этой реконструкции и здесь своды цилиндрические, правда? А вот внутренняя конструкция этого свода, она может быть разной. Поэтому архитекторы говорят, да нет, тут были такие же верха, как здесь. Он вообще был 25 верхий. Если вот сейчас вы посчитаете вот эти верха, их будет 13. Ну, вот. Так что вот есть мнение, что храм был чуть не в 25 верхов, а кто-то реконструирует только 13 верхов.
То есть он был еще более величественный, получается,
ну,
да?
Вполне возможно, да. Внутреннее пространство. Ну, вы знаете, здесь нет в этих фотографиях ничего удивительного. То есть фотографии этого храма в статье в Википедии сегодня еще лучше, чем эти. Ну вот. Так сейчас, да, сегодня техника сюда до этого дошла. Это раньше нужно было искать эти фотографии. А сейчас вы в интернете откройте. Там частных фотографий высокого качества множество. Ну и просто в Википедии все это описано, что я вам говорю. Ну вот. Итак, вот мы видим этот, это пространство купола, да, вот свет шеи. Вот мы видим эти паруса, которые держат всю эту тяжесть. Вот мы видим эти подпружные арки. Раз, два, три, четыре. Их четыре должны быть. Да? Вот мы видим, что вот туда уходит... Вот мы сами находимся в западном... в западной части центрального нефа, а там восточная часть центрального нефа. Восточная часть центрального нефа открыта нам отсюда, хорошо видна. И мы видим стену восточную, мы видим вот эти изображения на стене. Представляете, мозаика. Представляете, мозаика XI века. Но мы, конечно, не имели такой техники, не имели такого художественного мастерства. Поэтому приехали греки и сделали эту мозаику. Мы, конечно, должны были им помогать, учиться. Как они к этому относились, никто не знает. Ну вот. Но эта мозаика сохранилась до сегодняшнего времени. Мозаика же не теряет никаких своих свойств. Свойств не теряет ни один из этих элементов мозаики. И вот перед нами Богородица. Ее еще называют нерушимой стеной. Она действительно впечатляет, если ее смотреть вот на фотографиях поближе. Все эти фотографии были у нас с вами в учебниках школьных, даже в советское время. Все, все, пожалуйста. Вот это никто не считал, что это нужно от всех спрятать. Просто пояснения не было. Да. Ну вот. Или пояснение что-то искажали. Вот там изумительные мозаики, где изображено, как Господь причащает апостолов. Шесть человек с одной стороны подходит, шесть человек с другой. По центру престол с сенью. Господь и здесь, Господь изображен, и здесь. Рядом с ним ангелы с репидами. Изумительные мозаики. Их, конечно, можно разглядывать отдельно. Вот. Там еще святители, то есть вот такая традиция выстраивания тех или иных изображений и их композиций в храме, она к нам пришла уже готовая полностью. Вот здесь знаменитый архангел Гавриил, вот он благовествует Марии, вот она здесь, и в пространстве благовестия вот все это потрясающее священное пространство. Вот здесь евангелисты, естественно, образ Христа, ну и так далее. Мелко очень. Вот мы посмотрели, вошли с вами и посмотрели наверх. Мозаичный образ Господа Вседержителя, Иисуса Христа. И ангелы вот такие. А вот тот самый архангел Гавриил, который благословит Марии. Ну вот, мозаики. Это мы переходим в Новгород, Софийский собор. В Новгороде. Разница есть? Есть. Он сохранился внутри как раз, ну, весьма плохо. А само сооружение наружу сохранило этот потрясающий памятник. Вот здесь мы с вами видим не пяти нефный, а вот три основных нефа с алтарными апсидами, а пятый неф без алтарных выступов, но он тоже внутреннее пространство храма. Храм пятинефный, как и в том храме основа пятинефная. Но нет еще одного нефа вокруг, который был, помните, седьмой, как мы его называли. А галереи вокруг есть. Они поменьше размером. Еще что интересно, они изначально высокие. То есть у них, вот видите, один этаж, а вот там окошечки, другой этаж. То есть вот эти галереи, это как многоэтажный дом, охватывающий как бы храм. Там много пространства. Зачем пространство? Ну, для библиотеки, для переписчиков книг, для хранения святынь. Пространства нужны, безусловно. Где-то в этих пространствах устроены алтари для там,
обучения.
Алтари нет, для службы. А-а-а. То есть устроены маленькие храмы. Ну вот, как хранить, тоже для хранения святыни или по обету.
Мастерские,
наверное. Ну вот. Были ли мастерские внутри храма, это вряд ли. Они, скорее всего, должны были быть рядом, во всяких деревянных домиках. Мастерские в храме вряд ли. Ну вот. Да и темновато для мастерских-то. Ну вот. Итак, София Киевская. О, мы с вами посмотрели Софию Киевскую и Софию Новгородскую. Конечно, это только начало знакомства с русской архитектурой, а уже звонок. Угу. Ну, что поделаешь. Что не сделаешь. Мы какие-то застревали на...